спустились сумерки, и на лодках у пристани зажглись круглые бумажные фонари. Китайские рыбаки жили прямо на сампанах, тут же спали в шалашах, сооруженных из досок и тростника, тут же готовили в маленьких закопченных котелках. Постепенно палуба русского парохода опустела, беженцы отправились спать. А Нина все стояла у борта, поеживаясь на ветру. К ней подошел Иржа Лабуда, невысокий сероглазый паренек с ярко-рыжими волосами и множеством конопушек на носу. На правой руке у него не хватало трех пальцев.
«Мадам, хотите, я вам зажигалкой посвечу, а то в коридорах темно, упасть можно».
Нину смешило стремление Лабуды услужить ей. Она спасла его от разъяренных казаков, когда те обвинили Иржи в воровстве хлеба. Они решили повесить его в назидание остальным, но Нина показала им на дырке в мешке, сделанные крысами, и маленького чеха отпустили. Иржи ощущал себя чужаком среди русских, непонятным и никому не нужным, и был страшно рад, что Нина взяла его под крыло. Он рассказал ей, что когда-то ему прочили блестящую карьеру виолончелиста, и он готовился поступить в Венский филармонический оркестр. Но началась мировая война, его призвали в армию, и после ранения Иржи попал в лагерь для военнопленных под Самарой. Там он выучил русский язык. Каким-то ветром его прибило к флотилии белогвардейцев, но теперь Иржи сам не знал, куда и зачем он ехал. Нина догадывалась, что Клим ревнует ее к Лабуде. Как он мог подумать, что она влюбилась в этого мальчишку? Иржи был насмешливым, суетливым и бестолковым, и расценивать его как любимого было совершенно невозможно, впрочем, как и остальных беженцев. «Пойдемте спать», — позвала она Иржи, но он не двигался с места, напряженно вглядываясь в темноту. Нина повернулась и вздрогнула. К пароходу приблизилась большая джонка с резным драконом на носу. На ее палубе, освещенной красными фонарями, суетились матросы.
«Мисси! Пушки!»
— крикнул один из них, наряженный в шляпу котелок и китайскую фуфайку. «Что ему надо?» — в недоумении спросила Нина. Иржи двинул плечом.
«Вроде по-английски говорит, но ничего не понятно».
Китаец сделал вид, будто стреляет из пальца, а потом вытащил из кармана купюру и помахал ею в воздухе.
«Кажется, он хочет купить оружие», — догадалась Нина. «Спросите, револьвер подойдет? Было бы не худо продать его и обзавестись хоть какими-то деньгами».
Китаец растопырил пальцы на обеих руках. «Ему надо больше, чем один револьвер», — сказал Иржи.
«А сколько именно? 10?»
«Больше, больше!» — закричал китаец.
На палубу вышел капитан в сопровождении вахтенных матросов. «Что тут происходит?»
«Этот человек хочет купить револьверы», — взволнованно произнесла Нина. «Давайте продадим ему кое-что из нашего арсенала и заработаем денег».
Капитан посмотрел на нее как на сумасшедшую. «В Китае эмбарго на ввоз оружия. Если нас поймают на нелегальной торговле, нас тут же депортируют».
«Сколько у вас наличности?» тихо спросила Нина. «Не русских фантиков, а валюты. Я слышала, адмирал Старк хочет продать суда нашей эскадры, а выручку разделить между героями гражданской войны. Вы герой? Если нет, то у вас не будет ни корабля, ни денег».
Капитан нахмурился.
«Я не имею права торговать оружием. Оно мне не принадлежит».
«Но вы имеете право списать то, что пришло в негодность», отозвалась Нина.
Помедлив, капитан все же пригласил китайцев подняться на борт.
«Перебирайтесь сюда, только не шумите особо, а то у нас уже все спят».
Первым через борт перевалил толстый субъект в модной шляпе и кожаном плаще нараспашку.
«Вечер добрый», — сказал он по-французски.
Нина обрадовалась. Она неплохо знала этот язык и могла объясняться с гостями. Толстяк смачно поцеловал ее руку.
«Ого, какие персики водятся на этой посудине! Дон Фернандо Хосе Бурбана, к вашим услугам!»
Следом появились китайцы. Тот, что вел переговоры, и еще один. Огромный, страшный, с обожженным лицом и вытекшим глазом. Нина предложила им услуги переводчицы, но Дон Фернандо сказал, что женщине не стоит вмешиваться в серьезные деловые разговоры.
«Английский тут кто-нибудь знает?» — спросил он.
Иржик, как ученик на уроке, поднял руку, и Дон Фернандо радостно хлопнул его по плечу. «Ну, пойдем, Рыжик, посмотрим, что тут у вас имеется!» Капитан велел Нине идти к себе в каюту, но она отправилась вслед за мужчинами в трюм. Матросы по очереди крутили ручку электрического фонаря, а капитан показывал Дону Фернандо свои запасы.
«Здесь у нас винтовки российского производства, ручные гранаты типа Mills Bombs, наганы, прицелы для пушек, военные перископы», — перечислял Иржи, и Нина удивлялась, что она, оказывается, кое-что понимает по-английски. Торговались до глубокой ночи.
«Что вы мне зубы заговариваете?» — сердился Фернандо. «Берите, что дают, и дело с концом!»
Одноглазый подал ему маленькие счеты, и Дон быстро защелкал костяшками.
«Патроны! 20 ящиков! Винтовки Мосина, старое дерьмо, наверняка наполовину сломанное! 10 ящиков! Плюсуем гранаты! 16 сотен долларов! Больше не дам, хоть лопните!»
Иржи перевел.
«Он дает только 600 долларов!»
Нина хотела поправить его. 16 сотен — это 1600. Но капитан уже протянул Дону ладонь.
«Ладно, черт с вами, только забирайте все побыстрее и проваливайте отсюда».
У Нины отчаянно забилось сердце. $600 вы заплатите капитану», — сказала она Дону по-французски. «А остальные деньги получу я. Только не надо, чтобы кто-нибудь это видел».
Дон Фернандо в удивлении посмотрел на нее, и понимающая улыбка осветила его щекастое лицо.
«Как скажете, мадам, поднимайтесь ко мне на судно». Нина нервно ежилась, глядя на матросов, перетаскивающих ящики с корабля на корабль. Если остальные беженцы узнают, что она затеяла, ее будут судить по закону военного времени. Но если дело выгорит, то у нее появятся деньги на обустройство в Шанхае. Она попросит прощения у Клима, скажет ему, что он был прав насчет ее расшатавшихся нервов, и они помирятся. Когда последний ящик с оружием был перенесен на джонку, Нина быстро поднялась на трап, перекинутый с борта на борт. Капитан схватил ее за локоть. «Вы куда?» Нина вымученно улыбнулась.
«Мне надо продать Дону Фернандо мой револьвер, а то у меня совсем нет денег».
Помедлив, капитан отпустил ее руку. «Не задерживайтесь там, ясно?» Но не успела Нина спрыгнуть на палубу, как в темноте вспыхнул далекий прожектор сторожевого катера, и над рекой загремел голос, что-то кричавший по-английски. Матросы торопливо скинули трап, загремели якорные цепи, и джонка, накренясь, двинулась прочь.
«Стойте!» — крикнула Нина, но ее никто не услышал.
Мимо нее проносились люди, высоко над головой ворочался парус, а она стояла, прижавшись спиной к борту, ни жива, ни мертва.
«Мадам!» —
позвал ее испуганный голос. Нина оглянулась и увидела Иржи, сидевшего на палубе в обнимку с вещмешком.
«А вы что тут делаете?»
«Дон Фернандо пообещал отвезти меня в Шанхай», — проговорил Иржи. «Я не хочу больше торчать на этом пароходе».
Раздался выстрел, и луч прожектора скользнул по палубе джонки.
«Вот дьявол!» — заревела с темноты Дон Фернандо. «Бросаем якорь! Это капитан Эггерс приехал нас арестовывать. Сейчас я с ним поговорю».